Здравствуйте. Сегодня вторник, 24 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Соединенные Штаты намерены включить ЧВК «Вагнер» в список транснациональных террористических организаций. В Украине ушли в отставку заместитель главы офиса президента и еще несколько высокопоставленных государственных чиновников. Александр Лукашенко заявил, что Киев якобы предлагает Минску заключить пакт о ненападении. Также сегодня.
Думается, преждевременно говорить о связи этих событий с войной и о возможности их повторения в других странах, оказывающих помощь Украине. Так что будем соблюдать осторожность в оценках и дождемся результатов расследования.
Реакция в Испании на публикацию в газете «Нью-Йорк Таймс» о причастности российских спецслужб к рассылке так называемых «писем-бомб». Министерство финансов США признает ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным транснациональной преступной организацией. По этой причине в отношении самой ЧВК и связанных с ней группировок по всему миру будут расширены санкции уже на следующей неделе. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил об этом вчера на специальном брифинге. В интервью «Голосу Америки» Джон Кирби особо подчеркнул, что власти США обвиняют ЧВК «Вагнер» в преступлениях, совершенных не только в Украине, но и во многих других странах мира.
Как только этот статус будет присвоен, он вызовет незамедлительный эффект. Опять же, мы предлагаем другим странам помочь нам ограничить способность этой группы совершать то, что можно назвать зверствами по всему миру. Повторю, не только в Украине, но и по всему миру. Что этот статус делает? Он блокирует и предотвращает перевод денег группе «Вагнер» от любых юридических и частных лиц США. И это может привести к аналогичным шагам со стороны других государств. Мы полагаем, что на сегодня это правильный шаг, который отразится на деятельности группы «Вагнер» так, как мы ожидаем.
Это был представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби. В дайджесте «Время свободы» мы много говорим о проведенной в России так называемой частичной мобилизации и связанных с ней проблемах и скандалах. Наши эксперты делают предположения и по поводу возможности второй волны мобилизации в России уже в ближайшее время. Между тем, из Украины поступают сообщения о том, что с Нового года активизировалась раздача повесток военнообязанным мужчинам, в подъездах расклеиваются предписания явиться в военкоматы тем, кто имеет военную специальность, подтвердить свое место жительства. Президент Украины Владимир Зеленский, встречаясь с бывшим британским премьером Борисом Джонсоном, упомянул о том, что уже давно воюющим военнослужащим ВСУ должна предоставляться возможность отдохнуть и пройти курс реабилитации. Можно ли таким образом говорить о второй волне мобилизации в Украине? Полковник ВСУ, бывший пресс-секретарь Министерства обороны Украины Владислав Селезнев напоминает, что в Украине еще 24 февраля прошлого года была объявлена всеобщая мобилизация, и надо исходить из этого.
Очевидно, что мобилизация в стране не прекращалась. С начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля минувшего года многие жители, многие граждане Украины добровольно отправились в военные комиссариаты для того, чтобы, получив оружие, убыть в пункт назначения, выполнять боевые задачи в составе подразделения разного уровня и толка, будь то подразделение территориальной обороны, либо же то регулярной части и силы, либо же это подразделение территориальной обороны на добровольной основе. Очень много желающих было. Значит, процесс мобилизации продолжается хотя бы потому, что украинская армия несет на фронте потери. Соответственно, есть определенные военно-учетные специальности, в которых наиболее нуждаются украинские силы обороны. Соответственно, мобилизационные процессы, то есть призыв именно этих категорий граждан Украины, постоянно проводится. В соответствии с законом про мобилизацию и мобилизационную подготовку, только в стране объявляется всеобщая мобилизация, каждый гражданин, находящийся на учете в военном комиссариате, должен прибыть и уточнить свои учетные данные, соответственно, пройти через определенную процедуру коммуникации с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Именно так теперь называется бывший военный комиссариат. То есть это стандартная процедура. Кто-то эту опцию реализовал, кому-то необходимо таким образом напоминать, что в стране продолжается война, и долг каждого гражданина, соответственно, со статьей 17 Конституции Украины, быть в военкомате для того, чтобы уточнить свой статус и свои возможности. Потому что никогда не ставится вопрос из серии, что это воинская повинность.
Это был полковник ВСУ, бывший пресс-секретарь Министерства обороны Украины Владислав Селезнев. Вчера я рассказывал о публикации в украинском издании «Наши гроши» о предполагаемых нарушениях при закупке Министерством обороны продуктов для военнослужащих армии Украины. Министр обороны Алексей Резников опроверг эти данные и заявил, что имела место техническая ошибка, но его заместитель Вячеслав Шаповалов, отвечавший за снабжение, подал в отставку. В отставку отправлены помимо Шаповалова еще трое заместителей министров. Правительство Украины в свою очередь согласовало увольнение глав пяти областных военных администраций в Киевской, Сумской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях. А сегодня в отставку ушел заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Украинский инвестиционный аналитик, экономист Сергей Фурса, связывает отставку Тимошенко с непрозрачностью его участия в довоенной еще программе строительства жилья. А к скандалу в Министерстве обороны, по мнению Сергея Фурсы, увольнение Тимошенко вряд ли имеет отношение.
Я думаю, что эта отставка стала результатом громких скандалов, в которые попадал Кирилл Тимошенко. И эти скандалы имели такой коррупционный душок. Да и, в принципе, имидж у Кирилла Тимошенко тесно связан с возможными проблемами при великом будивництве. Кирилл Тимошенко ее курировал, что породило множество подозрений относительно того, что, возможно, Кирилл Тимошенко очень рад курировать эту программу. Было очень много коррупционных рисков в такой истории, как большая стройка, плюс много коррупционных скандалов в последнее время. И, скорее всего, это привело к отставке Кирилла Тимошенко. Ходили слухи, что наши западные партнеры опасаются, что история с большой стройкой повторится в той или иной мере при восстановлении Украины после войны. И поэтому для них фигура была достаточно токсична, Кирилла Тимошенко. Но это, опять же, слухи. Все, что мы знаем, это то, что в последнее время был набор, такой сильный набор скандалов, которые, возможно, стали результатом внутренних конфликтов в команде президента или в команде правительства, где у Кирилла Тимошенко разошлись отношения с рядом людей, и эти люди активно, скорее всего, помогали прессе узнавать детали биографии Кирилла Тимошенко. Это были скандалы с стройкой в Днепропетровской области. Это были скандалы с тем, на какой машине ездит Кирилл Тимошенко, чья это машина и в каком доме живет Кирилл Тимошенко. И все это мало очень сильный коррупционный флёр. И слухи о том, что он в ближайшее время будет отправлен в отставку, ходили последние пару недель или даже месяц. Поэтому я бы не связывал, не притягивал сюда скандал с Минобороны. Там отдельная история. Просто действительно в последнее время стало много скандалов. Во многом, может быть, потому что украинские журналисты устали работать в режиме самоцензуры, потому что есть война, и есть некоторые вещи, на которые не хочется обращать внимание. Но есть война, и она заставляет обращать внимание на некоторые вопиющие вещи. И поэтому такой информации стало гораздо больше. Может быть, часть этой информации попадала, опять же, из-за того, что ее сливали. Ее сливали в результате внутренних конфликтов в офисе президента в правительстве. И проявлением этих конфликтов стала вот сейчас отставка Тимошенко. Кирилл Тимошенко курировал кадровую политику региональную. Соответственно, он уходит, уходят его условные подчиненные по ключевым регионам. Резниченко как раз попал в коррупционный скандал, связанный с подозрительными фирмами, которые подозрительно связаны с его потенциальной любовницей. И на этот скандал был первым скандалом в череде скандалов вокруг Кирилла Тимошенко. Вот в первый угодил глава Днепропетровской области. Поэтому его отставка как раз очень логична. Касательно глав вот тех трех остальных регионов, про них я особо ничего не слышал, но, скорее всего, они просто тесно связаны с Кириллом Тимошенко и поэтому уходят. Понятие «свой человек», да, которого Кирилл Тимошенко приводит за собой и ставит, будешь тут от меня смотрящим, условно говоря. Соответственно, логика подковерной борьбы всегда приводит к тому, что когда увольняется главный, то увольняются его люди. Да, теперь еще больше контроля и власти получил господин Ермак, потому что Тимошенко был последним, скорее всего, таким представителем не ермаковского призыва в офисе президента. Он был там еще со времен начала президентства Зеленского. Теперь, так или иначе, все люди, которые вокруг Зеленского, они связаны с Ермаком. Это дает ему еще больше контроля. А у Зеленского появляется еще меньше альтернативных источников информации. Традиционно это приводит к проблемам, потому что первое лицо должно иметь несколько каналов информации. Но в данном случае это такая больше напоминает такую византийщину. Поэтому не знаю, приведет ли это к чему-то или не приведет к чему-то. посмотрим. Какие-то административные вещи завязаны на главах регионов, и это может временно привести к проблемам в этих регионах. Временно привести к тому, что определенные решения будут исполняться дольше, например. С другой стороны, когда есть коррупционные риски во время войны, то это тоже влияет на стойкость системы. В целом, думаю, что суммарно относительно там, позиции Украины в войне, это мало повлияет.
Это было мнение украинского инвестиционного аналитика и экономиста Сергея Фурсы. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 24 января. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Уже несколько дней в социальных сетях обсуждается демонстративное размещение систем противовоздушной обороны разных типов в жилых кварталах Москвы, на крыше Министерства обороны России и вблизи резиденции президента России Владимира Путина. У представителя командования военно-воздушных сил Украины Юрия Игната этот шаг вызывает ироничную усмешку. И вот как Юрий Игнат объяснил его в интервью изданию «Донбасс Реалии».
Такую тяжелую технику выставлять на высотке, это просто смешно, во-первых. Во-вторых, мы должны понимать, что крылатые ракеты могут между домами летать или какие-то другие там беспилотники и так далее. Сомнительное такое вот решение, вот, если честно. Они бы еще туда танки поставили для красоты игры. Какие-то Т-34 с хранения снятые. Поэтому как это объяснить? Ну я уже не раз говорил про российское ПВО. Да, они насытили оккупированную территорию, Крым и так далее, насытили своими средствами ПВО. У них достаточно разных модификаций. Мы знаем, что панцирь, да, малого радиуса действия. Также есть ТОР, БУКи трех модификаций, 1, 2, 3. Также С-300, С-400. Эти комплексы действительно работают у них в большом количестве на линии боевого столкновения, ну и вдоль границ Украины. Также в Беларуси заметно, что есть и комплексы С-400 и так далее. То, что они держат такое большое количество вдоль линии боевого столкновения, это понятно. То есть идут бои, работает авиация, и украинская, наша авиация в том числе работает. Но то, что они прикрывают бункер Путина, тут большие города, это Москва, и бункер Путина, я уже раз 20 говорил на разных каналах, это оказалось чистейшей правдой, даже демонстративно они это сейчас делают. То есть это показ своему, опять же, населению в том числе, такая себе ипсошная операция, возможно, чтобы показать, вот, что есть угроза нашей стране, так что нужно нам всем собраться, мобилизироваться и так далее, и так далее. Мы же понимаем, что Россия терпит большие потери, в частности на нашем восточном направлении, где практически по трупам каждый раз наступает штурмовыми группами своими, и без дополнительной мобилизации не обойтись. А уже есть и заявление ихнего военного преступного руководства о том, что они хотят увеличить армию, численность вооруженных сил. Для этого нужны будут ресурсы, для этого нужны будут человеческие ресурсы. Ну и вот эта вот истерия «Родина-мать зовет», очевидно, что будет и дальше в нарративах российской пропаганды проходить.
Это был представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат. Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Новостные ленты сегодня обошло заявление Александра Лукашенко о том, что Киев якобы предлагает Минску заключить пакт о ненападении. «Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно». Это цитата Александра Лукашенко. Его заявление я обсудил с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Виталий, несколько дней назад Лукашенко встречался с Сергеем Лавровым и даже хвалил Украину за то, что она не поддается на провокации Запада. А вчера, насколько я знаю, он проводил совещание по укреплению границы и рассказывал о том, как бороться с наплывом нелегальных иммигрантов. Но вот такие опасные категории украинцев, насколько я понял, он не включал. А сейчас он вдруг сказал, что Украина предлагала заключить Белоруссии пакт о ненападении, и об этом даже спрашивали сегодня Дмитрия Пескова, он как-то раздраженно бросил, что никакой информации по этому поводу у него нет. За этим что-то стоит или просто, так сказать, простите за журналистский штамп, мы что-то накручиваем?
Нет, очевидно, за этим что-то стоит, особенно за сегодняшними словами Лукашенко о том, что Украина предлагает пакт о ненападении. Потому что, ну, во-первых, этим Лукашенко подчеркивает, что он по-прежнему региональный игрок. Он такой важный, самостоятельный. Не считайте, что вот Беларусь оккупирована Россией, что Лукашенко уже ничего не решает, что Лукашенко только исполняет пожелания Кремля. Смотрите, насколько я сам по себе важны, что Киев во время войны предлагает мне, де-факто руководителю Беларуси, пакт о ненападении. Но, во-вторых, эти слова явно свидетельствуют о том, что какие-то закулисные, но переговоры или, если не употреблять слово переговоры, но какие-то, возможно, во всяком случае, отношения между официальным Киевом и Минском идут. И не всегда, возможно, Москва все знает действительно об этом. Оттого, возможно, и появилось такое раздражение Пескова. Но действительно из каких-то реплик, из каких-то кулуарных свидетельств появляются действительно основания заявлять, что какие-то, ну вот, переговоры, какие-то, скажем, контакты между Минском и Киевом идут. И в этом смысле тоже Лукашенко считает, что этим он повышает свою значимость. Но вообще стоит сказать, что сегодня Лукашенко заявлял, это официально это называлось на совещании, об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, где в основном говорилось о том, что нужно сделать, чтобы вот беглые оппозиционеры, которые вынуждены были уехать из Беларуси из-за репрессий, чтобы они вернулись. Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом. Это не я придумал, сказал Лукашенко. Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу. Вот тоже этот поворот достаточно интересный. Он уже несколько недель как появился, и уже создана официальная комиссия. Сегодня генеральный прокурор дал интервью о том, как она будет работать. И, естественно, вот все эти факты, которые я перечислил, но укладываются в определенную схему, что, возможно, Лукашенко хотел бы, насколько это ему сейчас возможно, но он, так сказать, прощупывает возможность такого вот поворота и с точки зрения внутренней, и с точки зрения в определенном смысле внешней политики.
На ваш взгляд, насколько он рискует при этом, я имею в виду отношения с Кремлем?
Безусловно, риск этого велик, и пока, ну, сколько продолжается война России против Украины, сколько раз обсуждали о том, насколько Лукашенко может, что называется, переобуться в воздухе, пока никаких практических и реальных материальных признаков этого не было, потому что действительно это очень большая опасность для него. Ну, опасность с нескольких точек зрения. Во-первых, Москва может просто в самом радикальном варианте решить, что Лукашенко не лоялен, и попробовать заменить его кем-то другим, как это было там во время Второй мировой войны, когда Гитлер менял правительство своих союзников, что было там и в Италии, и в Румынии. И, с другой стороны, действительно, Лукашенко понимает, что пока в Беларуси находятся российские войска, они прибывают, происходит такое броуновское движение, кто-то прибывает, кто-то убывает, и аналитики считают, что, безусловно, и американские, и украинские, что пока нет оснований считать, что уже готовы на падение с территории Беларуси, для этого недостаточно сил, и эти силы находятся на определенных базах, они не приблизились к границе Украины. Но, тем не менее, нахождение российских войск на территории Беларуси — это тот фактор, который, ну, именно сдерживает опять-таки самостоятельность Лукашенко в принятии решений. Так что, по большому счету, пока что вот, исходя из этих всех оснований, нельзя сказать, что радикальный поворот возможен. Но очевидно, что своими заявлениями, своими какими-то действиями Лукашенко прощупывает такой вариант. Лукашенко оставляет себе как бы пути для отступления. И ясно, что Лукашенко уже рассчитывает на свое политическое будущее после того, что можно назвать поражением России в войне. Он уже все более думает именно об этом варианте, а не то, как в начале войны он считал, что через 3 дня российские танки будут в Киеве. И много раз про это заявлял. Сейчас он уже определенно понимает, что скорее всего, то, что можно назвать в той или иной степени поражение России в войне, произойдет, и нужно быть готовым к этому варианту.
Заявление Александра Лукашенко о том, что Киев якобы предлагает Минску заключить пакт о ненападении, мы обсуждали с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Вы слушаете «Время свободы». Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала со ссылкой на компетентные американские и европейские источники информацию о предполагаемой причастности российских спецслужб к недавней истории с рассылкой писем-бомб в Испании. Что думает об этом в самой Испании, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Пока испанская пресса ограничилась лишь перепечаткой сообщения в «Нью-Йорк Таймс». Ни политики, ни общественные деятели эту информацию не комментировали. Напомню, что в соответствии с данными американского издания, российские спецслужбы, предположительно Главное разведывательное управление, могли использовать для рассылки писем-бомб активистов праворадикального русского имперского движения. Последний имеет контакты в ряде стран мира. Цель акции – запугать испанских политиков, проявляющих солидарность с Украиной. Действительно, в ноябре прошлого года письма с сюрпризом, содержащие неопасное для жизни воспламеняющееся вещество, получили канцелярия премьер-министра и министра обороны, центр спутникового слежения под Мадридом, военный завод в Сарагосе и два посольства США и Украины. Центр слежения якобы предоставляет информацию Киеву, а на заводе производится для него оружие. Жертв не было, если не считать, что при вскрытии письма поранил палец сотрудник украинского посольства, отвечающий за безопасность. Хотя связь с темой войны в Украине с самого начала испанцам была очевидна, госсекретарь по вопросам безопасности Рафаэль Перес предупредил о недопустимости выдвигать обвинения в чей-либо адрес до окончания следствия.
Вещество, которое обнаружено в полученных письмах, по своим характеристикам является пиротехническим, то есть использующимся для создания эффекта вспышки. Все полученные почтовые отправления аналогичны. Вместе с тем, мне не хотелось бы называть имеющиеся у следствия версии. Думается, преждевременно говорить и о связи этих событий с войной, и о возможности их повторения в других странах, оказывающих помощь Украине. Так что будем соблюдать осторожность в оценках и дождемся результатов расследования.
Между тем, в связи с публикацией «Нью-Йорк Таймс», мадридская консервативная газета «Ла Расон» приводит на условиях анонимности высказывание представителя испанской разведки. Он отмечает, что версия о возможной причастности России существует с самого начала расследования. Однако теперь следствие основывается на убеждении, что главных виновников в первую очередь следует искать в пределах, а не за пределами страны, поскольку, как уже выяснилось, акция по рассылке готовилась в самой Испании. Конец цитаты. Представитель разведки напомнил также, что хотя расследование значительно продвинулось, до арестов и обвинений дело пока не дошло. Вместе с тем, из открытых источников известно, что русское имперское движение действительно имеет связи в Испании, к примеру, с ультраправой организацией «Национальная демократия», и что несколько лет назад россияне якобы даже рекомендовали своим испанским единомышленникам заняться террором. Очевиден еще один факт. Независимо от того, кто конкретно стоял за рассылкой писем, делали это не дилетанты, а люди хорошо информированные, подготовленные и по части взрывных устройств, и по части конспирации. Так что версию о причастности к делу в той или иной степени российских спецслужб испанцы по-прежнему изучают. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
И вновь о Михаиле Саакашвили. В Грузии разразился новый скандал, связанный с состоянием его здоровья. Руководство тбилисской клиники, где Саакашвили проходит курс лечения с мая прошлого года, обвинило его мать, профессора Гиули Аласанию, в том, что она якобы плохо кормит сына в условиях, когда сам экс-президент, отбывающий 6-летний срок заключения, отказывается от еды, предоставляемой в клинике пенитенциарного учреждения. 1 октября 2021 года, когда Михаил Саакашвили был арестован после нелегального проникновения в Грузию, он весил около 130 килограммов. Сейчас его вес менее 70 килограммов. Рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Выступая в программе «Имеди Лайв» про правительственного телеканала «Имеди», директор элитной клиники «Вивамеди» Нино Надирадзе заявила, что мама Михаила Саакашвили, профессор Гиули Аласанья, ежедневно посещающая сына, приносит в клинику, цитата, «холодную, невкусную еду, купленную в магазине, а не изготовленную дома», усугубляя тем самым состояние здоровья бывшего президента, потерявшего за время заключения почти половину своего веса. Саакашвили находится в клинике Вивамеди с мая прошлого года. Там он лечится от ряда эндокринологических и ментальных заболеваний, но власти считают высокопоставленного заключенного практически здоровым и официально признают только стремительную потерю веса Михаилом Саакашвили. Госпожа Надирадзе посетовала на то, что профессор Гиулия Лосанья не приносит сыну вкусную, хорошо пахнущую еду, которая могла бы обострить его аппетит, а вместо этого покупает плохо приготовленную, неаппетитную, не пахнущую пищу из магазина готовой еды с общей калорийностью не более 800 килокалорий, тогда как Саакашвили, по мнению директора клиники, необходимо принимать хотя бы 1500 килокалорий в день. «Когда ему приносят вкусную еду, он аппетитно ест», — отметила Нино Надирадзе. Профессор Гиулия Лосанья тут же отвергла все обвинения, сказав, что приносит сыну в клинику ту еду, которую он просит, а Михаил Саакашвили просто не может есть больше. Тем временем адвокаты Михаила Саакашвили настаивают. Если их подзащитного не переведут в зарубежную клинику, потеря веса продолжится, и третий президент Грузии просто умрет. Известный правозащитник Елена Тевдурадзе сказала в беседе с Радио Свобода, что Саакашвили отказывается от еды пенитенциарного учреждения после того, как стало известно об его предполагаемом отравлении тяжелыми металлами.
Что касается пенитенциарной системы, вот в смысле, они его кормили, посылали еду, но сам Саакашвили отказался от их еды, понимаете? Он от их еды отказался. Чем кормит его мама, я понятия не имею.
Елена Константиновна, в вашей практике был такой случай, когда заключенный не мог есть, его освободили?
Нет, такого случая у нас не было. Были очень много заключенных, которые объявляли голодовку, но в какой-то период они эту голодовку прекращали.
Заявила Елена Тевдурадзе. В ближайшие дни Тбилисский суд должен вынести вердикт по ходатайству адвокатов об отсрочке исполнения наказания и переводе экс-президента в берлинскую клинику Шарите для продолжения курса лечения в условиях свободы. Тем временем власти намекают, что Саакашвили худеет, поскольку незадолго до ареста сделал операцию по уменьшению объема желудка. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».